На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке». В студии ее ведущие Олег Крючков и Анастасия Медынцева. Привет, Олег.
Привет, Настя. Уже почти 4 года, как Крым находится в составе Российской Федерации. Кроме большого количества положительных моментов, были и моменты разные, назовем их так. Все-таки вхождение в состав другого государства – это сложная юридическая процедура. И было много разных моментов, которые мешают людям нормально жить. Скажем так, представляй, гостя, хотели как раз сегодня об этом поговорить.
Сегодня у нас в гостях юрист Жан Запрута. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос, который, в общем-то, задают слушатели, это чем принципиально отличается вот украинское и российское законодательство в судебной системе?
И где проще работать юристу, адвокату? Есть какие-то кардинальные отличия? И как было, насколько сложно было переходить?
Ну, я отвечу так, что в Украине тенденция юриспруденции была более к позитивным изменениям. То есть были приняты ряд законов, позволяющим стать любому гражданину судьей. То есть исключался субъективизм принятия решения. Я объясню, в чем он состоит. И, на мой взгляд, немного в Украине стали отходить от статистики принятия решений, которые являются политическими. Ну, я говорю на бытовом уровне, я не говорю политические дела. Вот. То есть, я вот так оценил разницу между российским, скажем так, правосудием и украинским. То, что в Украине неплохие законы, но никто не хочет их исполнять, а в России не очень хорошие законы, но зато их все исполняют. Вот в принципе, коротко.
Знаешь, что лучше.
Да, коротко как бы разница. Ну, вот теперь вот субъективизм. В России, к сожалению, принцип назначения судей, он во многом зависит от мнения конкретных людей. То есть от мнения председателя суда, который тебя будет брать на работу и так далее. Я считаю, что это мешает. Все-таки я вообще склонен к тому, что председатели судов вообще не нужны. Должен быть администратор суда, который будет распределять там, обязанности по работе, да, по работе суда. Не по принятию решений, а по работе суда, там, канцелярии и так далее. В Украине была автоматизированная система распределение дел. В России это осталось председатель распределяет дела. Это тоже считаю, что это минус. Вот. Плюс нельзя как бы отбросить тему адвокатуры. В Украине была даже уголовная ответственность за препятствие деятельности адвоката. В России такой нормы нет. И в России с защитой как бы человека, права, особенно в уголовном производстве, очень плачевно обстоят дела, потому что принцип любое уголовное дело возбужденное должно закончиться обвинительным приговором. И он от этого принципа никто не уходит.
Вот я разговаривал со многими людьми, кто уже судился, кто не смог добиться, допустим, в крымских судах. Они говорят, что положительное отличие российской системы в том, что если выносить в апелляционные суды за территорией Крыма, то как бы можно добиться каких-то результатов. А в Украине было немножко по-другому, если уже там кто-то, не будем скрывать, да, дело проплачено, то оно было проплачено на всех уровнях, и добиться ничего было нельзя.
Как вот с этим? Вот я же про это и говорю, что в Украине, если кому-то нужно было в Киеве какое-либо решение, это решение на всех инстанциях будет то, которое нужно определенным людям. В России, я думаю, ситуация, можно сказать, аналогичная. Если кому-то нужно в Москве в большом кабинете какое-то решение, я думаю, оно тоже будет принято. Но вот здесь понимаете, в чем суть? У нас так построено судопроизводство, что мы не можем выйти в апелляцию в другой регион. У нас даже кассационная инстанция находится в Крыму. И мы никуда отсюда не выйдем. Мы только можем выйти на второй круг кассационной инстанции, это Верховный суд Российской Федерации.
Сразу в Москву.
Да, да. Но представьте то количество жалоб кассационных, да, со всей страны в Верховный суд. И, естественно, человеческий фактор, на мой взгляд, играет. Я вот много кассационных жалоб смотрю, и которые приходят ответы, решения с Верховного суда России. Ну, конечно, По первому времени надежд было больше, что Верховный суд России все-таки будет как-то, ну, более, скажем так, отстаивать права или там разбираться в делах. Но сейчас, ну, у меня нет таких как бы прецедентов, прям таких, чтобы Верховный суд что-то отменил крымское.
Вот. В основном решение.
В основном оно все по процессуальным мотивам остается в силе. Например, там сроки давности, пишет Верховный суд, что вы там пропустили подачи кассации и не восстановили их. Вы идете здесь их восстанавливать, их не восстанавливают. Ну, то есть такое, то есть добраться до правосудия в России можно. Можно. Я думаю, что иногда и Верховный суд ставит свои точки. Практика. То есть здесь надо опираться на практику, которая публикуется. И уже с этой практикой приходить в местные суды и говорить о том, что, ну, вот Верховный суд, хоть у нас и не прецедентное право, но, как правило, все судьи заходят в систему Гарант и по всем искам смотрят, какая сложилась практика. Ну и выносят, соответственно, решение.
Не, получается, неофициальное, а прецедентное право, да?
Как бы да.
А какой, какие больше всего, каких дел после вхождения Крыма в состав России обрушилось на юристов? По каким вопросам люди обращаются?
В большей степени. Вот.
Ну, конечно, в большей степени это пошло по тем, скажем так, нестыковкам законодательства, которое было в Украине и сейчас в России. Например, наследственное право, оно отличается, украинское от российского. Конечно, пошли очень много по защите прав собственности, потому что многие не успели дооформить какие-то права. Местные законы крымские не все учли, когда их разрабатывали и принимали. И поэтому люди попадали в пробелы такие, скажем так, правовые, когда не могли оформить, кроме как через суд. Вот, вот таких в основном дел стало много.
А наследственных интересно, в чем разница, в чем там суть?
Ну, разница, допустим...
Потому что по собственности более или менее понятно.
Ну, так, навскидку, допустим, круг наследственников. В России нет такого круга наследников в пятой очереди, как прожившие одной семьей 5 лет. А в Украине есть.
Это уже почти родственники, получается.
Ну, украинское законодательство предусмотрело, что если ты одной семьей проживаешь 5 лет, ты являешься наследником, по-моему, или 4-й, или 5-й очереди, сейчас так не вспомню. Соответственно, ты идешь в суд, устанавливаешь факт принятия, факт проживания 5 лет, и на основании этого вступаешь в наследство. В России такой нормы нет. И многие, кто прожил, кто имел судебное решение по проживанию 5 лет, не могли здесь получить свидетельство о праве на наследство, ввиду того, что даже программа у нотариусов это не предусматривает. И нет нормы такой в ГК Российской Федерации. То есть, ну, вот, вот такие вопросы. Или, например, право пользования, да, и право собственности, то есть приватизация. Многие имеют решение о том, что им передана земля, там, или, ну, там, собственность, да, а в России, ну, нет бесплатной приватизации земельных участков. Людям пришлось обращаться в суд, в том числе и, ну, в порядке наследования, когда люди его получили, но не дошли до, ну, регистрации. То есть, вот, ну, в основном вот такие
а
дела.
А суды какие решения принимают? Какова уже,
ну,
практика?
Здесь надо отдать должное судам, ну, поблагодарить, можно так сказать. В моей практике в основном, ну, практически 100% суды, ну, идут навстречу людям и признают право за ними, то есть без особо какого-то там, скажем так, бюрократии. То есть если видят, что действительно человек создал этот дом там в 60-х годах, ну, не успел его там дооформить, сдать в эксплуатацию, то, соответственно...
Жили в гражданском браке?
Да, ну, в разные ситуации, то есть, ну, повторюсь, практика в этом отношении положительная.
Жан, вот ты тоже как бы много лет участвовал в русском движении, как бы боролся за то, чтобы Крым вернулся в состав России. Как ты считаешь... Все получилось, вот с юридической точки зрения, потому что ты как бы сейчас стал даже немножко оппозиционером, можно сказать.
Ну, я по силу, ну, в силу своего характера, может быть, воспитания, я всегда отношу себя к оппозиции, когда кто-то превышает или нарушает, или злоупотребляет своими правами. Ну, так сложилось. Я вам скажу, что когда... Но жизнь меня так подтолкнула не то, что там к русскому движению, просто как бы я сам, как русский человек, естественно, я выбрал круг общения тех, которые отстаивают права русских и отстаивали. И...
Жан, прервемся на секундочку, да. Продолжим сразу с этого вопроса после маленького перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Медынцева. И сегодня у нас в гостях юрист Жан Запрутом. Олег, давай повторяем вопрос.
Да, Жан много лет тоже участвовал в русском движении, а сейчас уже стал чуть ли не оппозиционером. Он уже в конце прошлой части программы сказал, что в принципе он за все хорошее против всего плохого. Если видит несправедливость, то как бы невзирая там на какие-то политические взгляды или убеждения, он борется за права людей. Я правильно понимаю?
Все верно. Просто никто в 2013 году, скажем так, и не мог представить, что Крым будет Российской Федерацией. И я помню, где-то в году в 2010-2011 было одно мероприятие с очень, как бы, на сегодняшний день высокопоставленными людьми, и был круглый стол, и мы начали очень, скажем так, живо обсуждать тему защиты прав русских в Крыму. Это было связано и с законом о русском языке, там, и ряд других моментов. И я тогда высказывал, что все-таки нужно на сегодняшний день, учитывая всю политическую составляющую, бороться за то, чтобы русским людям в Крыму, в частности, жилось комфортно. То есть это начинать надо и с языка, и со всего остального. А уже как цель, я всегда был сторонником плебисцита. Если население что-то хочет, то оно не должно сковываться какими-то рамками. Единственное, чтобы это было по-честному и, что называется, по правде. Поэтому...
За делом Подьячьего следите.
Да,
помню, что
со стороны
Подьячий,
да, может быть, слушатели не совсем знакомы с ситуацией, но также
был
выступал много лет.
Был осужден в Украине,
лет.
В принципе,
да.
Первое политическое дело, и теперь благодаря тому,
осужден,
что...
Осужден, давай сразу скажем, за сепаратизм.
За сепаратизм, российский
призывал
сепаратизм.
За российский Крым.
Да,
выступал против учений НАТО, за Черноморский флот.
Проводил акции разные, было возбуждено дело, он был осужден, об этом мы для слушателей говорим. И теперь, благодаря там Минской конвенции СНГ, эта судимость перешла в Россию, и учитель Валерий Подьячий за российский сепаратизм в украинском Крыму осужденный, теперь уже в российском Крыму не может устроиться на работу в школу.
Ну, честно говоря, для меня это, скажем так... Не то, что нонсенс, но это безалаберность, к сожалению, нашей власти. Вот возьмите другой пример. Два товарища, Чубаров и Чайгоз, да, без прошений, без каких-либо заявлений, там, признания вины, есть же закон об амнистии. То есть в нарушение федерального закона, можно даже так сказать, освобождены из-под стражи.
Но здесь были политический
момент. А что, какая разница с Подьячим? Почему здесь не может включиться политический момент и одним каким-то указом, там, да, нужно посмотреть.
Какого указа
достаточно указа, пусть даже нашего президента.
Главы Крыма недостаточно.
Нет.
Он
нет,
должен
нет.
просить президента.
Глава Крыма не может вмешиваться решение. В федеральную вот. Деятельность судов. Конечно.
Здесь, я думаю, что президент вряд ли знает про случай с Подьячим. Поэтому местные власти должны инициировать
нет,
это.
Ну, во-первых, я не знаю, почему он не знает, потому что в свое время меняло, обращался в ЗАГС собрание федеральное. Значит, нужно, скажем так, более строго относиться к администрации президента, которые не докладывают о таких вещах. Пусть это.
У нас есть депутаты в Москве, может быть,
в том числе
Николаем заниматься, а вот русскими патриотами, которые страдают от юридических казусов.
Все возможно, любые средства хороши, лишь бы цель была достигнута. Здесь, понимаете, в чем дело? У нас был федеральный закон, который переводил вот эту всю уголовно-процессуальные моменты с украинского в российское русло. Но надо было предусмотреть в этом том же федеральном законе, допустим, о том, что статьи вот такие-то, такие-то, да, которые вот сепаратизм и так далее, которые, были высказаны, а судимость по ним, допустим, там погашается. Но предусмотрели бы эту норму в федеральном законе, и этот вопрос для Подьячьего решился и без президента. Ну, видите, не досмотрели, как у нас обычно, не до конца изучили и так далее.
Итоге,
а с Валерием, конечно.
Уже.
Ну, во-первых, он судится, как вам сказать, ни один судья не примет решение, которое будет противоречить закону. На сегодняшний день судимость у него есть.
По-человечески все его понимают.
Конечно, да, поэтому здесь нужен решаться вопрос с теми людьми, которые правила эти придумывают. Вот как я сказал. Поэтому, было бы желание, а там уже...
К
следующему вопросу перейдем. У нас есть проблема с паспортами. Сейчас многие российские паспорта изымаются. Была проблема с установлением, проживал ли человек на момент референдума на территории Крыма. Насколько большая эта проблема и как часто люди через суд пытаются установить, доказать то, что они жили в Крыму и то, что они могут стать гражданами Российской Федерации. Как часто по судам, ну, как часто сейчас изымаются эти паспорта? Ну, это же две проблемы тут в одной.
Да, я вам скажу, что люди обращаются довольно-таки часто. Таких дел очень много по установлению факта постоянного проживания. Сначала тенденция была к тому, что нужно всех удовлетворять, как пока еще было там очень свежо все, скажем так, до где-то середины лета 2014 года. Потом, когда увидели, что население Крыма стремительно растет, и все прогнозы социальные, которые докладывались в Кремль, они, ну, уже не выдерживают, как бы рассчитывали там 500 тысяч, да, плюс прибавка, а уже больше 1,5 миллиона, то, естественно, стали команду давать, что, ну, наверное, хватит эти факты подтверждать.
1,5 миллиона паспортов получили?
Ну, я слышал такую, вот, допустим, 1,8 миллиона было, да, население, и плюс еще 1,5 миллиона прибавьте к этому. Вот так вот. Ну, 1,8 миллиона.
Это почти 3,5 миллиона,
да,
получилось.
Это было с детьми и со всеми. Ну, вы вычтите оттуда. И вот они рассчитывали, что где-то 500 тысяч будет, ну, плюс 1,8 миллиона. А оно пошло и пошло наверх, и не могло никак остановиться. И вот потом была тенденция, всем отказывали. Независимо. Ну, конечно, не всем отказывали. Тут тоже надо быть, ну, как бы, объективным. Если у тебя здесь семья, она гражданка,
но
дети.
Ну, даже они доказывают в суде, показывают все бумаги, все, а им говорят, отказывают, но потом на ушко говорят, извините, просто уже, так сказать,
ну, я
лимит
сказал,
окончен.
Да. Да. Но, ну, не всем. Вот у меня было 2 отказа. Ну, человек прожил здесь 24 года, был когда-то прописан, ну, суд считает, что он не доказал свою связь с Российской Федерацией. То есть он не мог представить, что он это все время где-то работал официально. То есть, ну, каждый случай индивидуальный. В другом случае у меня было, что судья смотрит, у него здесь 2 детей, жена гражданка Российской Федерации, он молодой парень, там, 27 лет. Естественно, ну, куда она его отправит? Естественно, она признавала факт, потому что, ну, это есть общепризнанные, как бы, международные нормы о единении семьи, но она не может разорвать семью только из-за того, что кому-то кажется, что он здесь не проживал. Потому что объективно никто с этим не спорит. Человек предоставляет свои доказательства, суд оценивает, достаточно их или недостаточно. Вот. И теперь по сути того, что вы говорите по отбиранию, да, паспортов. Да,
секунду, а если вот на весы взвесить, каких все-таки больше было отказов или...
Нет, в моей практике, я за себя буду говорить, из 10, ну, получается, 10% отказов. Ну, так просто.
90%
хорошая, 90% положительно, да, да. Ну, вот по поводу того, что отбирает паспорта, на мой
сколько,
взгляд...
Сколько, Настя, там больше 2000 уже, да, или там... паспортов отобрали у тех, кто получил их в 2014 году.
Да, но это в основном студенты, это в основном...
Те, кто были прописаны в общежитиях, те, кто
ДНР,
сейчас, да, оказались ДНР. Прописаны, вот последний случай с прокурором в несуществующих
квартирах. Кстати, да,
квартирах.
Многие граждане, это как раз сотрудники каких-то таких вот ведомств надзорных,
правоохранительных. Министерств, органов, ведомств, правоохранительных.
Да, которым, да, так сказать, пакетом делали в первую очередь.
Ну да, у них была проверка, было заключение, и на основе заключения они получали все документы. Ну, я вам скажу так, я как-то взялся изучить этот вопрос, и я считаю, что изъятие паспорта во внесудебном порядке, я считаю, это нарушение. Объясню почему. Что такое паспорт гражданина Российской Федерации? Это документ, подтверждающий твое гражданство. По закону федеральному гражданство тебя может лишить только президент. Они бьют на то, что оно было получено незаконно.
Да.
Ну, извините, вот если этот орган сам его выдает, а потом сам отменяет свое решение, насколько мы можем быть, скажем так, защищены юридически и сохраняться наше право на защиту от произвола? Я считаю, это должно быть только через суд. И нет такой процедуры, как отобрание паспорта из-за того, что он был выдан неправильно.
есть выдали, ошиблись.
Есть отобрание паспорта, не гражданство. Ввиду того, что в нем были записаны ошибки, фамилия неправильно написана или еще что-то, такая процедура есть.
Но это совершенно другая.
Это абсолютно разные вещи, конечно. А у нас подписывают по то, что вот он был выдан незаконно, даже основания берут, что были предоставлены недостоверные сведения. Но извините, решение принято. Человек стал гражданином Российской Федерации.
Кто-то попытался пойти по судебной процедуре и дойти до Верховного суда?
Мне такие случаи неизвестны, но я знаю, что были такие обращения в суды по признанию незаконным вот этих изъятий паспортов. И я даже когда-то, по-моему, года два назад давал свои комментарии, там люди просили. Мы поднимали все инструкции на тот момент Федеральной миграционной службы. Ну и как бы я для себя однозначный вывод сделал, что такой способ отобрания паспортов, он не совсем как бы закон.
Судебная перспектива в этих делах есть?
Ну, к сожалению, это опять же одно из политических моментов. И я не берусь говорить о том, какое будет решение суда.
Но пробовать нужно.
Обязательно. Если себя не защищать, то кто ж вас защитит?
Есть еще подобный вопрос на эту тему от наших слушателей, но задам его сразу после перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии, с вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. Сегодня у нас в гостях юрист Жан Запруда. Мы уже начали говорить о незаконно выданных, как говорят у нас правоохранители, российских паспортах в Крыму гражданам. И тут вот один из наших слушателей задавал такой как раз вопрос вам. Работают ли в Крыму какие-то комиссии? Понятно, что у граждан есть жалобы на судей. Вот есть ли такие комиссии, работают ли, рассматривают ли?
Как можно, куда можно пожаловаться на судью?
Ну, естественно, работают. Есть дисциплинарные комиссии судей, они находятся при судебных администрациях вот, Республики Крым. Вот, на сайте Верховного суда и администрации есть списки судей, которые туда попадают. В принципе, если гражданин или там любое лицо считает, что судья, есть же этика поведения судей, есть процессы гражданские, уголовные, административные. Если судья нарушает эти нормы, то он имеет право подать жалобу в соответствующую дисциплинарную комиссию.
Насколько это действенно?
Знаете, я, ну, может быть, счастью, может, к сожалению, на судей еще не жаловался. Ну, не могу сказать, насколько действенно, но из того, что, допустим, я же общаюсь, да, с людьми, иногда это действенно, иногда находят нарушения в действиях судей, связанные с их, может быть, неправильным поведением, нарушением сроков рассмотрения и так далее, то судьи как бы, ну, исправляют свои ошибки, стараются исправлять.
Перейдем теперь, наверное, к самому такому резонансному вопросу момента
для Крыма.
Для Крыма, да, вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Это решение Госсовета о национализации. Как вы это оцениваете? Я знаю, вы занимаетесь этими делами, и на прошлой неделе было решение Верховного суда России.
Нет, Конституционного.
Конституционного суда России.
Да.
Спасибо за уточнение.
Было 7 ноября. Ну, большой, скажем так, перегиб, можно сказать, самый большой перегиб, связанный с воссоединением Крыма с Россией, это вот отъем частной собственности нашими властями, ну, Республики Крым. Я даже не назову это национализацией. Почему? Потому что сам термин национализация, он предусматривает возмещение. То есть государство забирает и тут же тебе возмещает. А здесь просто банальный отъем без какого-либо основания и возмещения.
Понятно, что были политические мотивы. Это касалось, допустим, объектов Коломойского, да? Там, ну, тоже есть не все так просто. А вообще, как вы оцениваете, сколько объектов попало под эту национализацию и кто туда попал вообще?
Чтобы то есть это только понимали. Олигархи, либо это, обычным,
да,
крымчанам
только,
тоже досталось?
Какие-то олигархи, но или кто-то из жителей Крыма мог туда попасть?
Давайте начну сначала. Объекты Коломойского, да, такая пресловутая, скажем так, фраза. Ну, если брать закон, то объектом Коломойского будет считаться объект, про который в Единый государственный реестр Украины в данном случае, да, внесены сведения, что Коломойский является его собственником. В этом, скажем так, контексте объектов, принадлежащих Коломойскому, вот именно в разрезе закона, я не нашел. Есть объекты, которые принадлежат предприятиям, в которых Коломойский учредитель. Да, такие объекты есть. Но в этом...
Это санаторий Форос, это заправки бывшие Укрнафта.
В том числе, но приват тот же.
Приват, да.
Да, но в этих предприятиях Коломойский не один собственник.
Поэтому так и говорят, аффилированные с фирмами.
Ну, вот, знаете, это такой очень глубокий вопрос. И из-за того, что в моей фирме там, или там, в кого-то фирме находится какое-то лицо, которое не угодно власти, почему должны страдать другие лица, да, если вот так разобраться?
Ну, давай, так, Коломойского вынесем за скобки.
Это да, было да, понятно, это вопрос политический.
Политическое
да.
решение, и понятно, почему оно было принято.
Понятно, да.
А остальные, кто еще попал под приватизацию? Вот это Крымпотребсоюз, насколько я
понимаю. Попало очень много. Если так навскидку, началось все с Крымтела, ДТ Крымэнерго, Крымхлеб, Крыммолоко, потом Крымпотребсоюз. Потом все говорят Крымавтотранс, не будем отходить, хотя там Крымавтотранс не собственник, ну, допустим, автовокзалы. Потом пошло включение пансионатов, земельных участков, ресторанов, квартир, заправок, просто каких-то объектов. То есть
а квартир как? Просто взяли, национализировали у кого-то квартиру?
Да.
Просто в многоэтажном доме?
Нет, не многоэтажный. Это дело, в котором я участвовал, это на улице Комсомольской правды.
Город.
Да.
Симферополь.
Да. Крымская правда.
Крымская правда. Да, видите, я у вас тут Комсомольская правда. Крымская правда, там в свое время приватизировали на Тавриде часть помещений нежилых, перевели их в жилые, ну и люди жили.
Это типография Таврида.
Да, да, да. А потом этот объект посчитали, что его нужно признать собственностью Республики Крым.
И людей выселили?
Люди там, людей, да, выселили, можно сказать, что выселили, то есть им не дают там проживать, закрыли двери, ну, как обычная история. Или, например, земельные участки, там, Семидворье, Алушта, да. Тем более, насколько я знаю, начинают сейчас говорить о том, что они были получены незаконно в свое время в украинское. Ну так, я простой резонный вопрос, так надо было с этого начинать, не надо было у людей их отнимать, чтобы потом доказывать, что они были получены незаконно. Надо было сначала признать, что они получены незаконно, и совершенно на других основаниях, да, эти изъять, не национализировать, изъять эти участки. Вот. Давайте вот там как бы прозвучал вопрос, по каким основаниям, да, их отбирали эти участки. Вот я сколько нахожусь в судах, я ни от одного представителя, ни от кого не могу добиться, по каким все же причинам, основания здесь нет, по каким причинам тот или иной объект попал вообще в этот список. Знаете, никто вразумительного ответа не дает.
Почему ресторан? Скорее всего, революционная так называемая необходимость.
Ну, в чем революционная необходимость включить в этот список ресторан в Ялте?
Вот, Олег, ну я так понимаю, что с 2014 года и последующие 2015, 2016 этот список пополнялся?
Он, смотрите, какая ситуация. Ведь эту ситуацию нужно рассматривать в динамике. Да? Помните, был такой закон о выкупе Республики Крым? О чем он говорил? Он говорил о том, что Республика Крым прописала себе такие полномочия, что она может в любое предприятие частное ввести временную администрацию. В жизни это было так. Самооборона, или ну, ополчение, правильно, в масках с автоматами приходила на предприятие, в силы выгоняла бухгалтера, директора с его кабинета, заводили туда людей на основании приказа там, какого-то министра. И он начинал руководить этим предприятием, как своим собственным. Естественно, ну, масса возмущений, да, от этих лиц дошло до Москвы. Я вот ездил в Москву, Верховный суд обжаловал этот закон. По каким-то причинам, может быть, стечению обстоятельств, Сергей Валерьевич прекратил вот эти вот практику, вот этих временных администраций. То есть вообще этот закон вот с того момента, в 2014 году, как он начал, до 2015 года он уже не применяется. Он есть, но и...
Нет, ну в 2016 году уже применялся, насколько мне кажется.
В 2016 не было.
Может,
не,
это по-другому называлось?
Не так. Вот, слушайте. Потом все это переросло к тому, что было заявлено, и есть постановление Госсовета о том, что вся вот это включение в этот перечень, да, постановление, которое признают собственность Республики Крым, он заканчивается 1 января 2015 года. То есть они свои приняли решение Госсовета, что вот до 1 января кто был, после 1 туда список не пополняется. Потом у них были такие интересные, скажем так, моменты, когда они дополняли, но преподносили это как уточнение или там еще что-то. Ну, это были единичные случаи. В основном все было до 1 января 2015 года.
Собственники пошли в суд этих объектов, которые попали?
Конечно,
куда это все?
Конечно, пошли.
И каково сейчас? А что происходит в судах?
Значит, когда собственники пошли в суды обжаловать постановление Госсовета, то на всех стадиях им объяснили, что, ну, я имею в виду суды, в основном это арбитраж, потому что, как правило, это все у юридических лиц поднимали. Пояснили, что вы неправильный способ защиты выбрали, нужно не обжаловать постановление, там в порядке специальная глава, которая дает право людям обжаловать действия власти. А здесь нужно идти в споре о праве, то есть возникает якобы у Республики Крым право. И как высшие суды писали арбитражные, вот это постановление Госсовета является правоустанавливающим документом. Поэтому на сегодняшний день как бы получилось два собственника. И кто из вас правее, идите в суд. Люди пошли и с такими исками о праве, да, в суд. Но суды видят, что как бы есть вроде как некая команда, возможно, да, что надо помогать республике. Они выносили в основном отказы. Мотивировали тем, что у Республики Крым какие-то особые полномочия в этом вопросе. И коль это постановление никем не обжаловано, то значит Республика Крым все-таки остается его собственником. Вот это продолжалось до той поры, пока Конституционный суд не принял наши жалобы к рассмотрению и не вынес своего постановления, которым указал, что Конституция Российской Федерации действует в Крыму с момента его воссоединения, без всяких исключений. И вот эти вот постановления Госсовета, они не могут распространяться на частное имущество. То есть в это поставлена была точка.
Теперь, а что это дает? Простым языком для наших...
Простым языком суд указал, что все такие дела подлежат пересмотру. И уже, по сути, если взять немножко юридический язык, Государственный совет не имеет никакого отношения ни юридического, ни практического к имуществу, которое он указал свои.
Уже не вот эти квартиры и земельные участки будут возвращены, я так понимаю.
Вот теперь давайте вернемся.
Нет, теперь снова суд.
Смотрите, вот теперь давайте вернемся к исполнению, да, закона. На мой взгляд, это безусловный сигнал к действию, чтобы вернуть людям земельные участки, недвижимость, там, машины, все что угодно, все, что было отобрано во всяких вот, внесудебном порядке. То есть федеральный суд, самый высокий, конституционный, признал это нарушением прав людей.
И суд, получается, стал на сторону людей.
Суд стал на сторону Конституции Российской Федерации.
Ну и людей, через это, ну,
естественно,
так, как,
раз их права были нарушены, да.
Потому что Конституция – основной закон
государства. Да, и вот я вот, знаете, в недоумении, почему наши крымские власти не то чтобы предпринимают какие-то действия, чтобы вернуть это имущество, но и в некоторых СМИ высказывается о том, что ну, ничего это еще не значит, что мы действовали правильно, но для меня это как бы, ну, вызывает такое, знаете, не то что недоумение, но вот действительно жизненный протест.
Жан, ну, может, просто как бы должно пройти какое-то время, чтобы...
Для чего?
Ну, для того, чтобы они осознали, что да, там было что-то
нарушено. Я считаю, что у нас в таком динамическом развитии
чиновнику
мира...
Чиновнику сложно признать свои ошибки.
Нет времени что-то там так долго осознавать.
А хочешь есть осознавать? Случаи, когда уже вернули кому-то его?
Еще есть такие случаи? Нет, есть такие случаи, допустим, ну, опять же, на уровне слухов, ну, я думаю, что я могу об этом сказать, внесли в список имущество Медведчука и часть Язарова. Потом это уточнили.
На
это
возвращение.
Потом уточнили.
Нет, список, наоборот, на изъятие.
Ага. Не на изъятие, а на признание собственностью Республики Крым. Угу. А потом якобы уточнили, и из этого как бы пункта исчезли некоторые объекты. Угу. Вот я это как бы да. Ну, то опять же, это из, скажем так, из социальных сетей, не могу утверждать, насколько это правда.
Ну да, спросить у Азарова мы не можем, но да, каким-то образом обсудим, но только после перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Медынцева. И у нас в гостях сегодня юрист Жан Запрута.
В прошлой части нашей программы мы обсуждали решение Конституционного суда, которое в некоторой части отменила, скажем так, да, решение Госсовета Крыма о изъятии объектов. Что дает это решение? Какова судебная перспектива у тех собственников, у которых изъято имущество? Мы не берем, допустим, вот как бы мы вынесли за скобки объекты так называемого Коломойского, которые понятно, что там есть какая-то, может, немножко политическая составляющая.
Ну, для меня как бы вывод всей этой истории должен быть однозначен. Это возврат имущества законным владельцам, то есть частным собственникам. И я бы хотел, чтобы наша крымская власть это сделала без судов.
То есть, а есть к этому какие-то перспективы или все-таки нет? Все-таки придется каждое решение оспаривать
судом? Давайте тогда исходить из того, а для чего вообще нужна власть? Она должна, скажем так, защищать права и интересы, да, своих граждан. Но если она их сама нарушает, это не признает, еще и делает действия, которые не позволяют человеку восстановить свое право, ну, я думаю, как люди должны относиться к этому?
Ну, мы знаем, что чиновники всегда, колесики власти вращаются очень как бы медленно. Есть ли уже после решения Конституционного суда какие-то новые подачи в суд, опираясь на решение Конституционного
пока
суда?
Я
и
так...
что будет происходить для понимания?
Да, для понимания, ну, все дела, которым было отказано, сейчас должны быть пересмотрены. То есть люди признавали свое право. Естественно, если суд признает право за тобой, то это имущество должно быть у тебя. И если тебе его не отдают, ты можешь выйти опять же с иском об истребовании этого имущества. Не хотелось бы этим заниматься, потому что, во-первых, это отбрасывает экономический Крым назад, потому что ничего не развивается. А второй момент – это убивает, самое главное, веру людей, да, в справедливое государство, в справедливую власть. Потому что, ну, если уже на таких, как я говорил, высоких инстанциях решение принимается, а на местном уровне эти решения игнорируются, то, ну, задается резонный вопрос, на кого эта власть работает, для каких целей.
Но я все равно, ну, верю, что будет какой-то там пинок из Москвы, все равно решение Конституционного суда нужно исполнять.
Вот понимаете, я вам так скажу, что мы вот по-украински думаем, да, вот там пинок вот даже из Москвы. В России немножко не так, я уже это заметил. В России субъектам дают очень большие полномочия. И только когда ситуация доходит до критической точки, вмешивается Москва. Вот, а мы, вот в Украине, конечно, у нас немножко динамичнее все было. У нас гораздо быстрее Киев вмешивался во все ситуации, чем вот в России. Вот 6-й ФКЗ, да, вот я называю Конституцией воссоединения, он дал Крыму широчайшие полномочия для того, чтобы интеграция Крыма в Россию произошла наиболее мягко и безболезненно. Для этого Крыму дали даже возможности принимать законы, которые будут отличаться от федеральных законов, но только нужно было их согласовывать с органами, от которых это зависит. И тем самым, чтобы, как говорил Путин, люди этого перехода не замечали. Но, к сожалению, наша власть, вместо того, чтобы вот эти законы разрабатывать, да, допустим, там по общежитиям вопрос никак не решили, да, там по этим земельным участкам сколько они, года полтора не могли к консенсусу прийти, как это все оформлять, эти все садоводческие товарищи там, и так далее. И много, я вот сейчас не буду перерывать, много тем, которые они не доработали, наши крымские парламентарии. Но зато они очень хорошо доработали в отобрании всех пансионатов, создание каких-то дирекций, там непонятно, создание ГУПов
сейчас
и так далее.
Сейчас к пансионатам перейдем, Жан, буквально через минуту. Сейчас, Настя, подожди, резюмируем. Все равно все дела по изъятию собственности придется, несмотря на решение Конституционного суда, опять решать в судах.
Не хотелось бы в это верить, но если не дадут без судов, то, конечно, придется обращаться в суды.
Мы все время выносили Коломойского за скобки, а я вот сейчас его верну. Все-таки он не прямой единственный собственник тех санаториев, которые сейчас продали на аукционах. И если эти люди также подадут в суд, скажут, хотим вернуть свои объекты, а мы их уже продали, там вот Форос выкупили, Республика Татарстан, правильно, там еще что-то. Как в этой ситуации будут развиваться события? Может быть, какая-то вот оценка, перспективы, прогнозы, так сказать.
И что будет, да, снялись санкции, ну, произошло так, что то, чего мы добиваемся, вот, все нормально. И собственники, те, которые были раньше, подают сейчас на новых собственников.
Очень правильную вы тенденцию задали о том, что снимутся санкции. Они действительно в какой-то момент когда-то снимутся. определенными государствами или в целом какими-то союзами, но они будут сняты. Это как бы, ну, дело времени. Так вот, мы должны понимать перспективу этих шагов, да, которые вот произвела крымская власть, отнимая частное имущество. В конечном итоге это все дойдет на бюджет Российской Федерации. И бюджет Российской Федерации будет вынужден компенсировать всю эту...
Из бюджета новым собственникам.
Конечно.
И отбирать.
Конечно, обратно. Конечно. И вот вы сейчас смотрите, ведь сейчас стоит вопрос возврата собственности, да, но еще и стоит вопрос взыскания компенсации за все это время незаконного его использования. Потому что все эти акты Государственного совета в силу закона, они ничтожны. Но тем не менее, объекты находились в собственности там ГУПов, МУПов. А кто за это время все будет платить?
А могут быть какие-то примирительные договоренности,
конечно,
в мировых судах?
Или вообще проблема нашей крымской власти, вот я замечаю, что они все пытаются сделать через колено. Они не разговаривают с людьми, они монолог ведут. Вот или так, или иначе. Без разговора. Вот сейчас даже закон об этих зонах, этих оздоровительных, там, строительных, какие-то там попринимали, что они могут признать любой объект самовольным, несмотря на то, что есть документы, и снести его. Но зачем вот такие вот перегибы нужны? Я считаю, это неправильно. Поэтому вот я почему и недоумеваю. Вместо того, чтобы сейчас уже налаживать какой-то разговор, консенсус, да, приводить с собственниками, наоборот, мы слышим заявление, что все правильно мы сделали, и это что ваше там решение.
Я тоже не верю, что собственника с ним можно договориться, чтобы он снес свой дом.
Нет. Вы вот знаете, все люди, которые в бизнесе, они достаточно разумные люди. И если человеку предлагают условия, по которым он, оценивая свои шансы остаться, предлагают условия перейти в другое место, да, с предоставлением земельного участка, какой-то компенсации, там, в зависимости там,
от метража. Как на горе и Петре.
Совершенно верно. То он уйдет. А если его загибают и говорят, ты там делаешь, что хочешь, мы тебя все равно снесем. Он упрется, естественно.
Жан, остается мало времени, еще... Маленький вопрос. Вопрос большой, но коротко затронем. О приватизации. Сейчас есть такие три санатория: Мисхора и Петри Дюльбер. Они принадлежат республике, но их хотят продать. И начали озвучивать суммы. Понятно, что аукцион, суммы стартовые, но непонятно, вырастут ли они на аукционе и насколько. В соцсетях люди уже возмущены, считают, что землю у моря продадут буквально за копейки. Вот... Как вы считаете вообще, надо ли продавать, может быть, развивать в Крыму, оставлять у себя? Есть ли перспектива? Продали, заплатили, может быть, там тем же вкладчикам Приватбанка, я не знаю, как еще будут использованы эти деньги, но есть ли в этом смысл? Рационально ли это?
Ну, я сторонник того, что государство в большей степени должно создавать условия для бизнеса и контролировать, и в меньшей степени участвовать в этом бизнесе. Поэтому я вообще противник всякого рода ГУПов, там, муниципальных унитарных предприятий. Я считаю, что это нужно делать на основе контрактов, договоров и так далее.
То есть продавать надо?
Я считаю, что продавать надо, потому что государство неэффективный собственник. Вопрос другой. Вот если люди серьезные, с серьезными деньгами, с серьезным бизнесом, да, они не поедут в Крым что-то покупать. Они прекрасно понимают, что здесь санкции. Они прекрасно понимают, что здесь споры о собственности. Как правило, это покупают те, ну, у которых все это, ну, понимают эту ситуацию и...
Готовы идти на риски.
Готовы, совершенно верно. Готовы идти на риски.
Последний вопрос, буквально 30 секунд осталось. По Севастополю, там тоже большое изъятие земельных участков. Видите ли там проблему или нет? Да, нет.
Ну, конечно, есть проблема. Дело в том, что еще в бытность Украины я ознакомился с делами с этими, и там вся проблема состоит в том, что сегодняшние власти Севастополя не признают принятое решение Куницыным в украинское время. И еще одна проблема, что они не могут найти в архивах эти решения. И теперь создался такой как бы прецедент, что этих решений не было, они все поддельные, поэтому все земли подлежат изъятию. Вот там по этим всем кооперативам.
Будут суды?
Естественно, естественно.
На этой ноте заканчиваем. Жан, спасибо, что пришли. До свидания.
Спасибо.
На крючке. Новости наизнанку.